В 7 минут в эфире программа «Время свободы». Организаторы акции «За честные выборы» обсуждают свои дальнейшие планы. В Казани начался суд над капитаном судна, прошедшего мимо тонущего теплохода «Булгария». Олег Табаков говорит о своем решении стать доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, во многих городах России в последние дни прошли митинги как противников, так и сторонников действующего премьер-министра, ныне кандидатов в президенты Владимира Путина. Организаторы протестных акций обсуждают свои дальнейшие планы. Эксперты размышляют о том, к чему может привести стилистика конфронтации, в которой штаб премьера ведет его предвыборную кампанию. Рассказывает мой коллега Виталий Камышев.
Несмотря на холодную погоду, в очередной акции оппозиции в Москве приняли участие, по данным организаторов, более 100 тысяч человек. Своими впечатлениями от митинга на Болотной площади 4 февраля с «Радио Свобода» поделилась писатель Людмила Улицкая.
Митинг был замечательный, и я не думала, что когда-нибудь доживу до такого знака создания гражданского общества. Вот. Что будет дальше, трудно предсказать. Я не исключаю, что Путин одержит победу на выборах, но все-таки, как бы там мы дальше не развивались события, но совершенно ясно, что все-таки это начало конца эпохи Путина.
На Поклонной горе в тот же день собрались сторонники Владимира Путина. Их пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков увидел здесь симптомы взросления гражданского общества, что само по себе является весьма позитивным, и назвал митинг на Поклонной главным политическим событием последних дней. По многим свидетельствам, участников пропутинского митинга свозили к месту его проведения организованно и под административным давлением. Социолог Владимир Римский размышляет о психологическом состоянии людей, которых фактически вынуждают участвовать в акциях в поддержку власти.
Очень хорошо видны советские такие методы. Люди вынуждены участвовать в таких вот акциях в поддержку стабильности, действующей власти. Но реально все-таки эти же самые люди живут-то совершенно по-другому. И вот это вот колоссальная проблема для них получается. В итоге для их собственного сознания будет очень большая ломка. Но эти акции направлены на других, на тех, кто сомневается, кто еще не решил. Им пытаются таким образом в этом плане помочь определиться. Но опять же, определиться политически они определятся, а жизнь пойдет совершенно по-другому.
Стилистика, в которой ведется предвыборная кампания Владимира Путина, раздражает даже сторонников премьера. Говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Я являюсь абсолютным государственником и антиоранжистом, но антиоранжистские митинги и активность, по сути, приводят к тому, что оранжизм только усиливается. Возникает вопрос, почему вместо того, чтобы делать стратегию подлинного развития страны, вовлекать туда активность людей, в том числе тех большинства абсолютно порядочных людей, которые выходят на все площади. Вместо этого просто начинается гашение оранжистов. И я бы мог определить это как антиоранжистский оранжизм. А поскольку нет адекватной дееспособной платформы, нет новой социально-экономической модели страны, власть бессильна. Известная формулировка Ленина о том, что верхи не могут, низы не хотят, она и связана с тем, что верхи бессильны предложить адекватную повестку. А повестка сегодня одна – это развитие страны. Это предоставление новых возможностей для нынешней молодежи, которая, к сожалению, часто не видит для себя перспективу. Вот единственное, что власть может предложить и чем она соберет сторонников и поддержку. Но она это предложить не может. Отсюда делают не то, что нужно, а то, что умеют.
Считает Юрий Крупнов. Пока в противостоянии с властью перевес на стороне оппозиции, уверен декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.
Оппозиция смогла не просто мобилизовать гораздо большее число своих сторонников и провести митинги не только в Москве, но и в Питере, и в других городах. Но главное, что произошел такой поворот от митингов за честные выборы к митингам «Долой Путина». Естественно, что власти попытались на это отреагировать, переломить ситуацию и пойти по пути такой лобовой конфронтации. Но инициатива не на их стороне, потому что им приходится прибегать к администрации, оперативной мобилизации тех, кто участвует в этих митингах. И далеко не факт, что все те люди, которых обязали явиться на Поклонную гору, непременно проголосуют за Путина. Понятно, что власти сделали ставку на то, чтобы добиться 50% результата голосования за Путина уже 4 марта, без всякого второго тура. Добиваться этого, естественно, они будут любой ценой, ну, в том числе и теми методами, которые стали широко известны 4 декабря. Соответственно, оппозиции надо готовиться к тому, чтобы, во-первых, не допустить 50% голосов за Путина в первом туре, а во-вторых, если это будет официально объявлено, то идти до конца,
говорит Владимир Гельман. Следующая массовая акция оппозиции в Москве намечена на 26 февраля. Один из инициаторов митингов протеста, писатель Борис Акунин, в своем блоге предлагает в день голосования держаться единой для всех оппозиции линии. Он пишет: «Если большинство из нас решит считать эти выборы нелегитимными, то давайте все придем на избирательные участки и поступим с бюллетенями одинаковым образом. Если большинство решит голосовать, то давайте голосовать за одного кандидата, а не за двоих или троих». Борис Акунин предлагает за неделю до выборов провести оппозиционные праймерис, где будет согласована и проголосована единая стратегия. Предложения Бориса Акунина кажутся политологу Владимиру Гельману более чем спорными.
Я считаю, что позиция Акунина здесь глубоко ошибочна, и она не учитывает того, что в первом туре голосования гораздо важнее, чтобы Путин не набрал 50%. Неважно, будет там больше голосов за Прохорова или меньше за Зюганова, или наоборот. Вот так же точно, как голосовали на думских выборах по принципу «за кого угодно, кроме Единой России», вот сейчас более правильная стратегия «за кого угодно, кроме Путина». Но уж кто выйдет во второй тур, если таковой второй тур случится, там и предстоит определяться. В противном случае, если искать какую-то наиболее привлекательную альтернативу, то есть риск, что оппозиция просто может растерять своих сторонников, и те, кто не удовлетворены существующими четырьмя кандидатами, помимо Путина, могут просто не пойти на голосование, а остаться дома. С моей точки зрения, единственный вариант – это голосовать за кого угодно, кроме Путина.
Разговор на тему «Митинги прошли. Что дальше?» Идет сегодня на первом заседании так называемого «Круглого стола 12 декабря», в котором принимают участие оппозиционные политики и общественные деятели. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на предстоящих президентских выборах. В подмосковном городе Зеленоград уволен директор образовательного центра Елена Травина за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Об этом пишет «Новая газета». Народный артист России, актер Эммануил Виторган подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астрахани. Области. Накануне сын актера Максим Виторган заявил, что его отца самовольно включили в список членов предвыборного штаба Путина. Суд в Казани начал рассматривать уголовное дело капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова. Он обвиняется в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Булгария» летом прошлого года. В результате кораблекрушения погибли 122 человека. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин опубликовал очередную предвыборную статью, на этот раз о мерах борьбы с коррупцией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Февральское стояние. Революция или эволюция? Какой будет ближайшая политическая повестка дня? Как гражданское общество может повлиять на проведение политических реформ? Какая политическая модель нужна России после выборов 4 марта? Гости нашей студии сегодня – экономист Ирина Ясина, член общественной палаты, историк и телеведущий Николай Сванидзе. Ведет программу «Время гостей» сегодня обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Александра, давайте начнем с реакции западной прессы на митинги, которые прошли в России 4 февраля.
Андрей, стоит отметить, что публикации о произошедших в России протестах появились во многих крупных западных изданиях. Например, в американской ежедневной газете International Herald Tribune московский корреспондент издания Томас Фридман пишет, что Россия находится на развилке, так как непонятно, удастся ли демонстрантам добиться выполнения хотя бы части своих требований. Американский журналист считает, что важным будет реакция власти и ее главного представителя, премьер-министра Владимира Путина. Он отмечает, что одновременно не менее важно и то, что российское общество трансформировалось и по сравнению с недавним прошлым стремится повлиять на политическую жизнь в стране. Цитирую. «Еще год назад казалось невероятным, чтобы представители городского российского среднего класса отреагировали дерзкими протестами на новость о том, что Путин и Медведев решили поменяться местами. Россиян возмутило, что их принимают за идиотов. Да и тот факт, что не арестовали молодых людей, разместивших на крыше дома рядом с Кремлем желтый баннер с надписью «Путин, уходи», означает, что премьер-министр понимает, он балансирует, стоя на тонком льду, и не может допустить, чтобы появились новые мученики, которые могут привести в ярость участников антиправительственных митингов». Конец цитаты. International Herald Tribune пишет, что нет надежды на перемены, так как, несмотря на определенные заслуги Путина, он так и не провел ни политическую, ни экономическую, ни образовательную реформы, чтобы превратить страну в современное европейское государство. В то же время британское издание Financial Times считает, что более оптимистично в своих оценках, и, цитирую, «мало кто из экспертов сомневается, что Путина не переизберут в марте этого года. Его поддержка, согласно опросам, составляет 44%. Но одновременно аналитики говорят, что продолжающее свое существование оппозиционное движение влияет на в свое время неприкосновенный авторитет и может заставить Кремль более активно приступить к политическим реформам». Конец цитаты. Financial Times при этом обращает внимание, в риторике участников и ораторов прекремлевского митинга на Поклонной горе звучало утверждение, что протесты гражданской оппозиции организованы западными госслужбами с целью свергнуть режим в России. Газета так оценивает эти утверждения. Цитирую. «Кампания в советском стиле против иностранной пятой колонны повлияла и на бескомпромиссное решение России поддерживать режим президента Башара Асада, что укрепило положение оппозиции в Совете Безопасности ООН во время принятия резолюции, осуждающей насилие в Сирии». Конец цитаты.
Есть ли интересные публикации о праймерис республиканцев перед президентскими выборами в США?
Да, газета «Гардиан» сообщает о результатах праймерис республиканской партии США в Неваде, на которых одержал победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Он набрал 48% голосов, в то время как его главный соперник, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, получил в два раза меньше голосов избирателей – 23%. Газета пишет, что победа в Неваде стала для Ромни переломной, так как вывела его в реальные фавориты. Кандидат в президенты от республиканской партии таким образом стал победителем праймерис в трех штатах из пяти. После обнародования результатов голосования в Неваде, пишет «Гардиан», появились слухи, что Гингрич вообще откажется от участия в предвыборной гонке, но он опроверг эти заявления и сказал, что, цитирую, «моя более консервативная философия в конечном счете возобладает над умеренной политикой Ромни». Конец цитаты. В данном случае Гингрич, вероятно, апеллировал к оценкам экспертов, которые считают, что налоговая программа Ромни практически не отличается от программы демократического кандидата в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы. Андрей?
Спасибо. Напомню, что это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Татарстане начались судебные слушания по делу Александра Егорова, капитана судна «Дунайский-66», который обвиняется в том, что его судно прошло мимо терпящего бедствия теплохода «Булгария». В результате крушения «Булгарии» летом прошлого года погибли 122 человека, рассказывает Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, 10 июля 2011 года Александр Егоров не принял всех возможных мер, необходимых для спасения людей, несмотря на то, что его судно «Дунайский-66» находилось в районе места крушения теплохода «Булгария». В отношении капитана возбуждено дело по 270-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Александр Егоров вины не признает. По его словам, он увел судно с места крушения, чтобы не мешать спасательной операции. Адвокат капитана Аида Камалова рассказала «Радио Свобода» о том, как сторона защиты видит суть этого дела.
Дело очень резонансное, контролировалось на высшем государственном уровне. Все понимали, что идет установка наказать всех, кто имеет так или иначе отношение к делу. Я постараюсь довести на судебном разбирательстве, что в сложившейся ситуации не могло быть одного единственного правильного решения. Того, что, предположим, говорят правоохранительные органы, якобы ссылаясь на заключение экспертов. Мы анализировали, а что делать нужно было в этой ситуации. Егоров делал все объективно правильно. Если бы только он начал маневрировать, начал бы останавливаться, то могли бы быть жертвы. Его судно, которое все вместе составляет 300 метров, его могло бы сносить. Он связался с Арабеллой, с капитаном, чье судно шло непосредственно сразу же после Булгарии. Он согласовал с ними здесь. Он оценил реально временной промежуток. Кто сработает лучше? Моему капитану было сказано со стороны капитана Арабеллы Лизялина, что ты лучше уходи, ты лучше не мешай. Он спокойно уходит. Вот это все на тот момент было основой принятия решения.
В конце декабря прошлого года Камско-Устинский суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его также обвиняли в том, что он не помог терпящей бедствия Булгарии. Однако Юрий Тучин свою вину частично признал, что и привело к более мягкому приговору. Аида Камалова рассуждает о том, насколько этот вариант может быть приемлем для ее подзащитного Александра Егорова.
Приговор, так скажем, неплохой для нас, да, вот для меня, как для защитника. С другой стороны, у нас усложняет ситуация в том, что мы понимаем, что простой путь – это вот все просто признать, выйти вот на такой приговор и спокойно дальше работать. Но они не хотят оставаться в ситуации, что 79 человек будут думать реально, что капитан мог сознательно пройти мимо них. Смягчая себе ответственность, они берут, наверное, еще большую ответственность перед этими людьми. Нам ведь важно тоже показать, и люди должны это понимать. И не один нормальный капитан, имея возможность, он этого не сделает.
Дело Александра Егорова будет рассматривать Московский районный суд Казани. В декабре прошлого года Камско-Устинский суд провел одно заседание, на котором удовлетворил ходатайство потерпевших и свидетелей о переносе места слушаний. Его они подали в связи с тем, что поселок Камское Устье находится достаточно далеко от столицы Татарстана, где проживает большая часть людей, задействованных в деле. По данным пресс-секретаря Московского районного суда Казани Гузери Хафизовой, слушания продлятся до 10 февраля. Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в 3 километрах от берега. В результате крушения спасти удалось 79 человек, 122 человека погибли. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Жители небольшого дома в городе Димитров Московской области решительно борются за право на благоприятную среду обитания. Они считают, что соседство их жилья с нефтебазой угрожает их здоровью, и направили соответствующее обращение губернатору Московской области Борису Громову. Юристы, которые помогают гражданам в их борьбе, полагают, что расселить 6-квартирный дом легче, чем переместить Дмитровскую нефтебазу на безопасное от людей расстояние. В подробностях этой истории разбиралась Любовь Чижова.
Наталья Белова – жительница дома номер 1 по улице Дубнинской в подмосковном Дмитрове. Этот 6-квартирный дом был построен в 1963 году. Все это время по соседству располагалась нефтебаза, которая сейчас принадлежит предприятию «Газпромнефтьцентр». Раньше нефтебаза была небольшой и находилась в 250 метрах от здания, и поэтому никаких неприятностей жильцам не доставляла. В последние годы территория предприятия значительно расширилась, и ее забор сейчас в 57 метрах от жилого дома. Люди жалуются на тошноту и головные боли. В 2006 году дом признали ветхим и аварийным, и все это время жильцы ждали, что их переселят. Но в 2010 местные власти признали дом годным для проживания, и у его обитателей исчезла последняя надежда избавиться от опасного и неприятного соседства. Генеральный директор предприятия «Газпромнефтьцентр» Лаврентий Пилягин в интервью «Радио Свобода» представил свое видение проблемы с расположением Дмитровской нефтебазы.
В течение последних 3 лет, пока мы владеем этой нефтебазой, у нас было 7 проверок природоохранными органами. Эта проверка показала, что содержание нефтепродуктов, углеводородов как в воздухе, так и в почве, оно не превышает допустимых концентраций. Эта санитарно-защитная зона может быть как 10 метров, так, условно говоря, и 100. 50 метров для вот этого дома номер 1 по Дубнинской улице – это даже много.
Жильцы дома, соседствующего с нефтебазой, обратились за помощью к юристам. Ситуацию комментирует сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин.
Именно органы государственной власти должны решать этот вопрос. Эта проблема связана с тем, что никто не даст гарантии, что при нахождении любых баз, связанных с огненными материалами, не может произойти на следующий день или в любое другое время какое-либо ЧП. Вот здесь уважаемая инициативная группа обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сказано очень четко, жилой дом номер один по улице Дубнинской Дмитрова попадает в санитарно-защитную зону нефтебазы. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для нефтебазы 500 метров в соответствии с требованиями СанПина. Указаны конкретные требования. Вот очень бы хотелось, чтобы не только Федеральная служба давала свои рекомендации, но чтобы эти рекомендации выполнялись. Полагаю, что здесь решение проблемы, оно однозначное. Должно осуществляться переселение жителей. Инициативная группа подготовила обращение во фракцию КПРФ Московской городской думы. Сейчас готовится обращение к Борису Всеволодовичу Громову. Либо речь идет, соответственно, о переносе объекта этой нефтебазы, либо о вопросе переселения.
О ситуации в Дмитрове, где жильцы дома по улице Дубнинской просят власти переселить их подальше от нефтебазы, говорил юрист, сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин. О том, чем опасно для здоровья людей соседство с нефтебазой, рассказывает доктор медицинских наук, президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
Очень важно, что этот вред никогда нельзя связать с каким-то отдельным загрязнителем, с парами бензина, с парами ацетона и так далее. Обычно это очень сложные загрязнители. И они попадают не только в воздух, они попадают в почву, они попадают в питьевую воду, в особенности, если это длительно существующие загрязнители. И в результате самое главное – это состояние здоровья людей, а отнюдь не то, в какой концентрации находятся пары нефти в воздухе.
Люди жалуются на тошноту и головные боли. От чего это происходит?
Такие жалобы могут быть как от прямого отравления, так они могут быть вызваны и переживаниями. Но надо сказать, что решить, являются ли эти жалобы следствием отравления или того, что люди просто не могут переносить эти отвратительные условия, можно только после того, как врачи оценят состояние этих людей.
Говорил доктор медицинских наук Василий Власов. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников считает, что ситуация в Дмитрове отражает общее положение дел в нефтегазовой отрасли, природоохранная политика которой в последние годы далека от совершенства.
Мы разрушили систему государственной экологической экспертизы. Теперь такого рода проекты, как расширение НПЗ, расширение нефтебазы, не является предметом оценки воздействия на окружающую среду. Уже в третий год активно наша организация, другие организации добиваются от руководства страны восстановления экологической экспертизы, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там.
Это было мнение руководителя программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексея Книжникова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. В Зеленограде уволена директор образовательного центра Елена Травина за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Об этом пишет «Новая газета». Народный артист России актер Эммануил Виторган подтвердил, что согласился войти в предвыборный штат кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. Накануне сын актера Максим Виторган заявил, что его отца самовольно включили в список членов предвыборного штаба нынешнего премьер-министра. Суд в Казани начал рассматривать уголовное дело капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова. Он обвиняется в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Булгарии» летом прошлого года. В результате кораблекрушения погибли 122 человека, 79 удалось спасти. Владимир Путин опубликовал очередную предвыборную статью, на этот раз о мерах борьбы с коррупцией в Сирии. Сегодня правительственные силы подвергли бомбардировке город Хомс в центральной части страны, убиты не менее 15 человек. человек, ранено около 150. Как сообщают активисты оппозиции, власти применили военные вертолеты и ракетные установки. В городе слышны взрывы. Соперничающие палестинские фракции Фатх и Хамас достигли договоренности о формировании единого правительства во главе с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, который будет наблюдать за подготовкой к местным выборам. Премьер-министр Румынии Эмиль Бок подал в отставку, чтобы, цитата, «ослабить политическую и социальную напряженность в стране, возникшую после акций протеста против проводимых его правительства мер жесткой экономии». Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте, в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Михаила Шевелева. Михаил, вопрос традиционный. Что интересного у нас на сайте сегодня?
Добрый день, Андрей. На сайте можно прочитать много интересных материалов, но, разумеется, в фокусе внимания то, что сейчас является главной общественной компонентой происходящего. На сайте все желающие могут ознакомиться с подробным видео, фото и текстовым отчетом о том, что происходило в Москве в минувшие выходные, прежде всего в субботу. Наиболее подробные материалы – это отчет о происходившем на Болотной площади и во время шествия по Якиманке с самых разных ракурсов, но этим наши корреспонденты не ограничились. Я бы рекомендовал всем прочитать отчет нашего корреспондента Ирины Чевтаевой, которая посетила альтернативное мероприятие. Она была участницей митинга в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе. И, скажем прямо, она была участницей не бескорыстной. Ирина Чевтаева подробно рассказывает о том, как она записалась в сторонницы Владимира Путина и как на этом заработала 500 рублей, и она была не единственным подобным участником митинга на Поклонной горе. А еще я бы рекомендовал нашим слушателям и читателям обратить внимание на материал, который выводит нас из дня вчерашнего и привлекает внимание к некоторым перспективам. Это подробный онлайн-отчет, это мероприятие еще продолжается, и наши корреспонденты там присутствуют и все время обновляют этот материал. Речь идет о заседании так называемого круглого стола национального спасения, который проходит буквально вот в эти минуты в одной из московских гостиниц, и в нем участвуют самые разные люди, от Михаила Касьянова и Леонида Гозмана до Людмилы Алексеевой, Лили Шевцовой, Юрия Рыжова, Виктора Шениса. Это длинный большой список авторитетных людей, которые ищут выход из создавшегося положения. Вот так выглядит картина сайта свободанews.ру на сегодняшний день.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Центральная избирательная комиссия утвердила список доверенных лиц кандидатов в президенты России Владимира Путина. В список, помимо рядовых граждан, вошли известные политики, деятели искусства и спорта, руководители общественных организаций, пенсионеры. Среди них и Олег Табаков. О том, почему Табаков решил поддержать именно Владимира Путина, а не других кандидатов в президенты, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мамину Шакирову.
Среди предложенных персон, на мой взгляд, очевидно, что из этого набора кандидатов человеком, который может обеспечить объем работы, для меня является, конечно, Путин. Во всем том, что называется устраивает, не устраивает, раздражает, есть мера дилетантизма очень большая. Видимо, я один из тех людей, кто на самом деле много работает для того, чтобы люди, которые находятся в моем ведении, в моем в обозримом подчинении, да, могли бы жить лучше. Понимаете мою логику, да? И очень важно, что это так на самом деле. Вот за то время, пока я там нахожусь, с 2000 года, он дает субсидии ежемесячно на каждого ребенка, которого имеют работники этого театра. Ну, к примеру, этот театр оплачивает чрезвычайные беды, которые случаются со всеми людьми, болезни, лечения и так далее. Проявляет ту самую нормальную социальную защиту, которая, к сожалению, далеко не везде существует. За 113 лет жизни художественного театра ни государь-император Николай Александрович, ни горный орел, пришедший к нам из города Горе, ни кукурузовод, ни представитель руководства определенного там воинского соединения на Малой Земле, ну и так далее, и так далее. Следующий, да? Ни один из этих людей не озаботился тем, чтобы обновить технологическое устройство этого театра, то есть оснастить его современными технологиями. Один вот из этих вот кандидатов на пост президента, гражданин Путин, он это сделал. Я хочу просто, чтобы вы поняли логику такую житейскую. И мало этого я скажу, что моя бабушка приучила меня говорить спасибо и не забывать то добро, которое сделали.
Вы понимаете, да, что сотни тысяч людей по всей России, ну и по всему миру, протестуют именно потому, что они не хотят видеть этого человека на посту президента. Вы понимаете аргументы этих людей или нет?
Аргументы в звуковом воспроизведении я понимаю, но я огорчаюсь женской логике этих людей.
Простите, когда эти люди говорят, что тотально сфальсифицированы выборы в Государственную Думу...
Бросьте. Насчет тотальности сфальсифицированных выборов, это, как бы сказать, тотальное словоблудие. Очевидно, есть какие-то нарушения, но когда из этого делается, как бы это сказать, жупел, да, надо к этому относиться серьезно. Надо входить в какие-то общественные организации, которые контролируют выборы, да. Надо принимать участие в строительстве демократии.
Правильно ли я вас понял, что эти сотни тысяч, которые протестуют, они могут ошибаться?
Боюсь, что да, потому что человеку свойственно ошибаться.
Это был Олег Табаков, с ним беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 38 минут. На волнах радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». Ее продолжает традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная.
Российские блогеры, когда не заняты анализом взломанной почты пресс-секретаря молодежного движения «Наши» Кристины Потупчик, обсуждают прошедшие в субботу по всей стране митинги и путинги. Основное требование митингов – честные выборы, понятно всем. Второе по частоте требование – Россия без Путина в отдельных случаях требовала разъяснений. Вот что пишет в своем ЖЖ петербургский политолог Владимир Гельман.
Десятилетняя Е, глядя в интернете видео с питерского шествия оппозиции, где на переднем плане красовался рукописный лозунг «Вова, ты дурак?», ну а далее еще всякие слова и словечки, задала вопрос: «А за что Путина все так не любят?» Я попробовал ответить в духе известного высказывания Линкольна, мол, Путин слишком долго всех пытался обманывать, и в конце концов людям это надоело. Но, положа руку на сердце, должен сказать, что такой ответ не совсем точный. Во-первых, Путина все так не любят не только за это. А во-вторых, сознательным обманом сограждан Путин занимался далеко не всегда. А как на этот вопрос ответили бы вы?
Пользовательница Сотникова Над предложила такой вариант. Путина все так не любят за то, что он выдает себя не за того, кем является. Он ведет себя либо как авторитарный родитель, у которого один аргумент на все вопросы, потому что я так сказал, либо как обиженный ребенок. Вы все презики и бандерлоги. А взрослой позиции, рационально взвешенной, переговорной, способности признать другие мнения, свое несовершенство, возможность не слушаться, как Ходорковский, у него нет.
Смысл путингов объяснять оказалось куда сложнее. Колумнист портала Open Space РУ Евгения Пищикова обнаружила в словах их организаторов некоторые противоречия.
За день-другой до митинга господин Кургинян говорил: «Митинг нам есть что терять против развала России, против превращения борьбы за честные выборы в антиконституционный мятеж, против управляемости из-за рубежа нашими политическими структурами и за то, чтобы перемены шли в интересах народа, не в интересах норковых шуб, а в интересах очень просто одетых людей». Таким образом, получается, что людям, заработавшим в золотые годы стабильности на шубу, терять совершенно нечего, и они теперь стоят на Болотной. В то время как тем, кто на шубу не заработал, есть что терять.
Юзер Алхсинельников ставит более принципиальный вопрос.
Говорить о том, что власть ответила митингу путингом, можно в очень специфическом смысле. Не в том нормальном смысле, что произошел обмен смыслами. Такого не было. Вместо того, чтобы принять содержание наших требований как очевидные и обязывающие и начать обсуждать детали, система по всей стране произвела только количественное усилие. 130 тысяч на ваши 100 тысяч, 50 автобусов на ваши 50 плакатов. Наши джоули на ваши ньютоны. По факту мы не были услышаны. На всепоклонном путинге ни разу не было сказано о том, что заботит нас. Бесчестные выборы ведут к нравственной, как следствие, технологической деградации общества и являются абсолютно недопустимыми с точки зрения государственных интересов. За что митинговали поклонщики? Неужели против честных выборов? Нет, конечно.
В американской блогосфере обсуждают вчерашний Супербоул, игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, давно ставшую в стране национальным праздником. Супербоул – самое популярное телевизионное событие года, одна секунда рекламы в перерывах стоит в этот день больше 100 тысяч долларов. Стивен Марч на сайте Esquire называет парад специально созданных для этого дня рекламных роликов истинной панорамой современности.
Супербоул позволяет выстроить новые отношения с рекламой, отличные от той игры в прятки, в которую мы обыкновенно с ней играем. В это воскресенье реклама не пытается стать незаметной. Она стоит в самом центре событий и открыто вопрошает, какие ролики и продукты хорошие, а какие плохие. В этом смысле Супербоул выполняет сегодня ту же функцию, что выполняли в средние века ремесленные фестивали, а в начале 20 века всемирные ярмарки. Этот день дает рынку шанс помечтать о возможностях индустрии. Но и это еще не все. В этот день мы получаем шанс увидеть самих себя такими, какие мы есть, взглянуть в лицо собственным устремлениям и привычкам. Во имя пива и сладостей каждый февраль мы получаем поистине босховскую панораму современной жизни. Дартов Вейдеров, ниндзя, бесконечные гонки на машинах, каких-то 80-летних знаменитостей, рэперов, раздумывающих о судьбах постиндустриальной Америки, готов, у которых брови танцуют под музычку 30-летней давности, младенцев, рассуждающих о волатильности рынка. Где найти более точный портрет внутренней жизни Соединенных Штатов образца 2012 года?
Философ Джастин Смит, напротив, пишет о сплине, который охватывает его всякий раз в преддверии Супербоула.
Стоит мне услышать или увидеть нечто, хотя бы отдаленно относящееся к Национальной футбольной лиге, у меня инстинктивно появляется глубокое безотчетное чувство, что это не мой мир. Подозреваю, что примерно так же определяется сексуальная ориентация. Спорт, быть может, не такое важное для организации общества явление, как структуры родства, однако и он довольно важен. В обоих случаях человек, не способный участвовать в утвердившихся в данном обществе спортивных структурах или структурах родства, рискует оказаться маргиналом. Я абсолютно серьезен, когда говорю, что в дни этого общенационального спортивного празднества я с особой интенсивностью переживаю собственную маргинальность. И, как и в случае с сексуальной ориентацией, когда меня начинают с выражением блаженной радости на лице убеждать, что я должен взбодриться и обязательно поучаствовать, мне хочется ответить «не могу». Во мне этого просто нет.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. В Зеленограде уволена директор образовательного центра Елена Травина за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Это информация «Новой газеты». Народный артист России, актер Эммануил Виторган, подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. Ранее сын актера Максим Виторган заявлял, что его отца самовольно включили в список членов предвыборного штаба Путина. Суд в Казани начал рассматривать уголовное дело капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова. Он обвиняется в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Булгария» летом прошлого года. Владимир Путин опубликовал очередную предвыборную статью в газете «Коммерсант».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шествие в Москве. Хроника свидетельства подробности.
Комментарии экспертов. Телевидение примирило Болотную с Владимиром Путиным. Право автора. Илья Мельштейн, ваше слово, товарищ Браузер. Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Инфляция в России в нынешнем году может составить 5-5,5%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Центральный банк в пятницу принял решение сохранить на прежнем уровне свою базовую процентную ставку. Однако эксперты прогнозируют годовой рост цен в России почти на треть большим, чем Министерство экономического развития. Тему продолжает Сергей Сининский в экономической панораме.
Свою базовую процентную ставку рефинансирования Центральный банк России в последний раз менял в конце прошлого года. С 26 декабря она была снижена с 8,25% до 8% годовых. На этот раз Банк России, несмотря на рекордно низкую в новейшей истории страны инфляцию 6,1% в 2011 году, не стал снижать ставку дальше, сохранив ее на прежнем уровне. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Тот факт, что Центральный банк решил оставить ставку рефинансирования на текущем уровне 8%, указывает на то, что действительно банк смотрит на текущую ситуацию как, возможно, на такой хрупкий баланс, сложившийся в области контроля над ценами, который может быть достаточно быстро нарушен. Причем может быть нарушен не только и не столько за счет внутренних факторов, сколько за счет внешних факторов. Тех рисков, которые сложились в мировой экономике. Просто ситуация в мировой экономике может развиваться совершенно по различным сценариям, и буквально она очень значительна. В значительной степени зависит от решений, которые очень сложно спрогнозировать, прежде всего политические решения внутри еврозоны. Я думаю, еще одним фактором, по которому Центральный банк решил оставить ставку рефинансирования на текущем уровне, то, что Центральный банк, в общем, не настроен на предоставление более дешевой ликвидности банковский сектор внутри страны.
Низкие темпы роста цен в 2011 году во многом объяснялись эффектом высокой базы 2010 года, вызванной небывалой засухой. Теперь, в 2012 году, эффект прошлогодней базы может проявиться с точностью до наоборот. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Мы тоже наряду с Центробанком опасаемся, что эффект низкой базы 2011 года может подстегнуть продовольственную инфляцию и общую инфляцию в 2012 году. В 2011 году продовольственная инфляция она не превысила 4%, в то время как цены на продовольственные товары и услуги продолжали расти достаточно быстро. Но поскольку в потребительской корзине населения продовольственные товары занимают больше, чем 1/3, это привело к общему снижению инфляции. В 2012 году, скорее всего, произойдет ровным счетом наоборот. При замедлении темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, рост цен на продовольственные товары ускорится. Более того, есть опасения, что в этом году урожай может оказаться не таким хорошим, как в прошлом году, что дополнительно может подстегнуть темпы роста цен на продовольственные товары, в результате чего общая инфляция может оказаться даже выше, чем в прошлом году.
В этом году традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ решением правительства было перенесено с января на июль. В результате январская инфляция, по предварительным оценкам, оказалась почти в 4 раза меньшей, чем в 2011 году. Примерно 0,6% против 2,4%. В июле этого года, с одной стороны, тарифы будут повышены, но с другой, с середины лета рост цен традиционно замедляется из-за появления продуктов питания нового урожая. В какой мере этот фактор окажет сдерживающий эффект на рост цен в целом из-за повышения тарифов? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Я думаю, что это существенной роли не окажет, к сожалению, на динамику инфляции во втором полугодии, потому что плодовочная дефляция, как называется вот этот период, характерна для большинства лет, ну, за исключением, пожалуй, 2010 года, когда была засуха. Если в прошлом году мы видели темпы роста где-то в месяц нулевые в период лета, начала осени, то с учетом повышения тарифов в втором полугодии этого года мы можем увидеть темпы роста где-то на уровне 1%, возможно, даже 1,5% в месяц, если брать, скажем, месяц июль, когда большинство тарифов будет повышено. Я предполагаю, что в первом полугодии мы увидим инфляцию где-то между 4-5% в год, а во втором полугодии постепенно темпы инфляции вырастут где-то до 6-7%.
Александр Морозов, банк HSBC.
По нашим прогнозам, темп роста инфляции в России на ближайшие два квартала замедлится. В первом квартале мы видим цифры ниже 4%, а во втором квартале несколько выше. Но по итогам полугодия мы будем идти в рамках прогноза Министерства экономики. Проблема возникнет во втором полугодии из-за эффекта базы и повышения тарифов ЖКХ. Поэтому в настоящий момент мы ждем, что инфляция превысит 7% по итогам года. В то же время можно сказать, что прогноз Министерства экономического развития имеет право на жизнь, хоть и будет чрезмерно оптимистичным, но для того, чтобы он оправдался, нужно, чтобы темпы роста экономики резко замедлились, причем до уровня ниже, чем Министерство экономики ожидает, и чтобы темпы роста потребительского спроса тоже резко замедлились. Пока последняя динамика макроэкономическая говорит о том, что спрос со стороны населения, подпитываемый кредитами коммерческих банков, растет достаточно быстро, что скорее, как мы считаем, работает против прогноза Министерства экономики в пользу нашего прогноза.
Инфляция в России в 2012 году может составить от 5 до 5,5%, заявила в пятницу министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Знаменитый чайный дом в Москве на улице Мясницкой оказался в центре имущественного скандала. Правнучка знаменитого основателя чайной компании и владельца чайного дома Сергея Пялова несколько дней не выходит из офиса на втором этаже, протестуя против рейдерского захвата предприятия и зданий. Именно так она расценивает свое смещение с должности руководителя фирмы «Перлов и компания», которая владела домом и планировала открыть в историческом здании музей, рассказывает Анна Бояринова.
Отстаивать право 80-летней Жанны Юрьевны Киртбая быть генеральным директором компании «Перлов» в городских и федеральных судах собираются несколько ее адвокатов. Цель разбирательства – доказать, что снятие правнучки Сергея Перлова с должности генерального директора фирмы «Перлов и компания» в январе этого года произошло незаконно и является рейдерским захватом, говорит адвокат Жанны Киртбая Максим Косарев.
Нам проиграл процессы, по которым арбитраж судьи Москвы попытался перевести доли на себя. И после отказа в иске нам, видимо, не нашел ничего лучшего, кроме как пытаться оказать влияние силового характера, в том числе и в первую очередь даже на Жанну Юрьевну, человека уже в возрасте, но при этом стоически удерживающего это здание для того, чтобы оно было использовано под музей, в первую очередь, перловых известных российских меценатов, а не коммерческий объект. И нам провел внеочередное общее собрание без надлежащего уведомления как Жанны Юрьевны, как директора исполнительного органа, так и участников общества, подделав подписи на протоколе, договорившись с нотариусом, который заверил форму.
Компания правнучки Сергея Перлова была создана в 1994 году. В 1995 Жанна Киртбая выкупила на аукционе право реставрировать знаменитый дом своего прадеда, магазин «Чай-кофе» на Мясницкой улице в Москве. Правительство тогдашнего мэра Москвы Лужкова при благословении патриарха Московского и всей Руси Алексия II выделила ее среди других участников торгов. Веским доводом в пользу именно этого покупателя стало намерение создать музей при магазине «Чай-кофе» с экспонатами из личной коллекции Перлова. Это расписные жестяные коробки, скульптуры, старинные вазы и майолики. В 1996 году компания «Перлов» заключила контракт с правительством Москвы на проведение реставрационных работ. В начале 2000-х 25% уставного капитала компании отошли инвестиционному холдингу «Финам». В начале этого года «Финам» на заседании совета директоров постановил снять Жанну Киртбай с занимаемой должности, говорит председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.
Нарушение закона отсутствует, потому что это было принято судебное решение, в результате которого результаты рейдерской атаки, проведенной в 1998 году, были отменены, и «Финам» смог вернуть свои акции в компанию. Как результат, он стал единственным учредителем компании «Перлов и Ко» и принял решение о смене генерального директора. Решение было принято в силу откровенной неэффективности генерального директора. К сожалению, это Жанна Юрьевна удерживает помещение, чему есть подтверждение стороны независимых свидетелей, есть видеосъемка, есть подтверждение милиции. Мы, люди цивилизованные, и насильно пожилую женщину из помещения выдворять просто не можем.
В уставе фирмы «Перлов и компания» прописано, что смена руководства возможна, если за это выступит не менее 2/3 акционеров. Финал «Динамо» принадлежали 25% уставного капитала. Этого недостаточно для смены руководства, говорит адвокат, председатель Межрегионального общества «Правовая защита» Антон Ежов.
Если по уставу было предусмотрено, что должно было быть как минимум 2/3, а участник, который 75% не присутствовал на общем собрании, то получается уже все решения, которые принимались на данном собрании, они нелегитимны. Все-таки рейдерский захват – это тогда, когда произошло неправомерное завладение каким-то имуществом организации. Хотя и сама организация тоже может быть объектом какого-либо рейдерского захвата. Если действительно произошла смена руководителя с какими-то далеко идущими планами, то да, можно говорить, что в данных действиях имеются признаки рейдерского захвата.
Несколько дней Жанна Киртбая, правнучка основателя чайного дома, находится в этом самом доме на Мясницкой. Она утверждает, что действия Финама незаконны и уходить не собирается.
Я выдержу, мне главное, чтобы мои адвокаты там побыстрее как-то там сроки, когда они пришли, мы говорим, дайте протокол, на основании чего все это происходит. Нет, не дадим. Я пришла на работу, они заходят с 9 чоповцами и говорят, вы уволены. Как я могу быть уволена 25 голосами, когда у меня 75?
Сторонники Киртбая настаивают на том, что она не заинтересована в финансовой выгоде. В свои 80 лет у нее была одна цель – передать в дар Москве свое наследство, создать в магазине музей, говорит партнер Киртбая, вице-президент некоммерческого культурно-просветительского фонда «Фаворский свет» Людмила Миколайчук.
Дело в том, что в этом году компании «Перлова и Ко» будет уже 225 лет, и мы хотели к этой дате приурочить и открытие музея, который, в принципе, уже начал формироваться. Какие-то предметы Жанна Юрьевна уже стала завозить, потому что, в принципе, Жанна Юрьевне 80 лет. И она заявила, что я не несу это с собой, я хочу это подарить городу.
Сейчас генеральным директором общества «Перлов и компании» является бывший сотрудник компании «Финам» Андрей Андреев. Предсказать итог противостояния не берутся ни адвокаты, ни медики, ни сами инициаторы тяжбы. «Финам» требует, чтобы Жанна Киртбая освободила помещение. Она сама, чтобы «Финам» выдал на руки документы о смене руководства, дабы прийти с ними в суд и оспорить свое увольнение. Анна Бояринова для «Радио Свободы», Москва.
В волнах «Радио Свободы» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Тема ее первого часа исчерпана. В следующем часе поговорим о ситуации вокруг Сирии. Идет дипломатическая война, можно даже так сказать. Страны Запада очень жестко осудили отказ России и Китая поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, проект который был предложен на обсуждение в субботу. Москва делает резкие ответные заявления, как, впрочем, и Пекин. Мы подробно проанализируем их сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Георгий Саттаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению
избирательных... Тем временем власти сообщают, что не справляются с растущим потоком сирийских...
Резкой критике на конференции подверглись Россия и Китай из-за их...
Андерс Беринг Брейвик планировал теракты против крупнейших норвежских СМИ, считая...
Должна быть предложена дорожная карта политических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».